Дорогие друзья, добрый день. Прежде всего, хочу вас поздравить с недавно состоявшимся днем учителя, ну и, разумеется, с победой на таком престижном конкурсе, как учитель года, учитель года России 2015. Вот в начале нашего... Но встречи такие у нас, вы знаете, регулярно проходят, и мне особенно приятно, что мы сегодня собрались в Сириусе, в центре для подготовки особо одаренных детей. Но, конечно, мы должны думать, и, надеюсь, вы видите это, мы думаем о развитии всей образовательной системы. И, разумеется, это прежде всего отражается в ресурсах, которые государство направляет на эти цели. Вот нужно сказать, что с 2005 года, если сравнивать с 2005 годом, у нас в 4 раза выросли расходы на общее образование, и в консолидированном бюджете прошлого года это составило 1,4 триллиона рублей. Это очень значимая, солидная цифра. Само собой разумеется, что очень важны условия, в которых вы и ваши коллеги работаете. Вот в 2006 году в таких вот нормативных условиях работала меньше нормам соответствующим, отвечали где-то около 40%, даже меньше. Сейчас свыше 90% учебных средних заведений. Ну и заработные платы учителей, это вам лучше известно, чем мне. Естественно, без достойной заработной платы не повысить престиж учителя, этой профессии как таковой, важнейшей, безусловно, в любом обществе, и в нашем в том числе. Но вот если в том же взять тоже 2005 год, то средняя заработная плата составляла 6 500 рублей. И это было 77% от средней по экономике в стране. Сегодня у нас за прошлый год уже сложилась ситуация, когда средняя заработная плата преподавателя в школе превышает на 8% среднюю по экономике и составляет 35 000 рублей. Но мы с вами знаем, я это тоже хорошо знаю, что разброс достаточно широкий от региона к региону. Я говорю о средней цифре, но все-таки это выше даже, чем средняя по экономике на 8%. И понимаю прекрасно, что денег никогда не хватает, и это, наверное, не должно быть пределом, но все-таки это объективные показатели. Одним из таких объективных показателей, которые очень важны, если иметь в виду, что главное сегодня не просто передать какие-то знания, хотя это очень важно, но научиться, мы все часто об этом сейчас говорим, имея в виду, что урок в школе не единственный источник знаний. Но так вот, подключение к интернету в 2005 году было на уровне 3,7% от всех школ страны. Сегодня доступ в сеть имеет более 90%, где-то 95%. Но это серьезный действительно показатель. Есть и вещи, которых раньше вообще не было. Например, в сельских школах вообще не было такого понятия, как школьный автобус. Сейчас 98% сельских школ имеют возможность пользоваться этой услугой. Но есть и другие положительные моменты в развитии школьного образования. Вместе с тем, безусловно, это само собой разумеется, даже в любой большой системе. Есть и проблемы, есть и то, чего еще нужно сделать дополнительно. Нужно развивать систему образования, помогать нашему педагогическому корпусу. Вот давайте сегодня об этом поговорим, имея в виду, что мы все-таки находимся в таком необычном образовательном учреждении, как центр по поддержке талантливых детей. У нас таких много, много очень людей, которые могут и хотят добиваться многого и в будущей профессии, и участвовать в делах страны хотят. Безусловно, от вас зависит очень много, чтобы подтолкнуть ребят в своем развитии именно по этим направлениям. И в начале Хотел бы чего еще сказать. Сегодня у одного из коллег, это Сергей Сергеевич, это кто? День рождения сегодня, да, я хочу сердечно поздравить и пожелать вам всего самого доброго. Вот все, что хотелось бы сказать вначале. Давайте, Сергей Сергеевич, может, вы начнете?
Ну, во-первых, позвольте от имени 15 лауреатов конкурса «Учитель года», от имени 77 финалистов конкурса «Учитель года» и от имени всего российского учительства вас поздравить с прошедшим вчера днем рождения, пожелать вам здоровья, пожелать вам государственных успехов во благо нашей страны. И можно задавать вам вопросы?
Можно.
В этом году в моей семье произошло замечательное событие. У меня в феврале родилась дочка. Сейчас ей будет, ну, скоро будет 8 месяцев. И я, как работающий педагог, очень заинтересован проблемой детских садов. Я знаю, что эта проблема во многом уже сейчас решена, но у меня в связи с этим есть вопрос, как она будет решаться в дальнейшем. И, может быть, вопрос, который покажется немножко узкоспециальным, но я знаю, что и сейчас, наверное, в некоторых регионах есть такая практика, и раньше была такая практика в некоторых регионах, когда дети практикующих учителей имели некоторые преференции при поступлении в детский сад. Не планируется ли возвращение к этой практике, возможно ли это или нет?
Вообще, практика преференции, она всегда не очень хорошая. Лучше создавать благоприятные условия, повышать заработную плату в зависимости от вклада и значимости того или иного вида деятельности для страны в целом. Ну, это вообще норма, которая должна регулироваться на уровне регионов Российской Федерации. Даже сами детские сады – это ответственность, прежде всего, регионов и муниципалитетов. Но мы создали специальную отдельную программу, понимая, что, может быть, и, имея в виду ее, так сказать, масштаб, что регионам самим не справиться. Именно поэтому включили сюда и федеральные ресурсы, и регионам помогали соответствующим образом. Ну, если в каком-то регионе такие решения будут приняты, ну, что же, мы будем приветствовать. А программа должна быть закончена в ближайшее время. Мы дополнительные средства выделяем, и она пока не завершена. Хотя в основном во многих регионах решена. В некоторых регионах решена полностью уже. Полностью решена. Но будем доводить до конца обязательно. Надеюсь, что и ваша семья сможет этим воспользоваться.
Спасибо.
Можно вопрос? Владимир Владимирович, вот центр, который здесь вот, мы пребываем, удивительный. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас здесь 5 историков находится.
Что?
У нас здесь 5 историков находится, финалистов конкурса. Очень хотелось бы, чтобы было еще 4-е направление, гуманитарное. И чтобы историки здесь могли быть, и филологи могли быть здесь, и не только учителя, не только дети, которые победители в русском языке, в литературе, там, иностранных языков. Вот. Как нам с нами, с гуманитариями?
Да, вы понимаете, я сейчас скажу, как вот рождалась эта идея. Не буду скрывать, что я один из авторов этой идеи. Она заключалась в том, чтобы собирать талантливых ребятишек, прошедших уже однажды первичную селекцию. А где это можно сделать? В специализированных школах, которые еще со времен Советского Союза у нас активно функционируют и созданы были на всей территории бывшего Советского Союза. Это физико-математические школы, значит, математиков, это химические, химиков. У нас в последние годы были созданы школы с углубленным изучением биологии, значит, биологов, имея в виду высказывание академика Тамма, который сказал, что 20 век был веком физики, а 21 будет веком биологии. Вот, значит, ну, имея в виду специализированные школы при консерваториях, так называемые музыкальные школы, десятилетки. Там уже первичный отбор проведен и довольно тщательно проведен. Балетное училище, где тоже талантливых детей отбирают. Ну и из спорта, имея в виду, что Сочи – это прежде всего олимпиада зимних видов спорта. И здесь созданы очень хорошие условия для зимних видов спорта. Мы отобрали 2 из них – хоккей и фигурное катание. Ну, вот, собственно говоря, так мы по этой логике шли. Но я что-то не припомню, какие у нас есть специализированные гуманитарные среднее учебное заведение.
По-моему, есть...
Понимаете, то есть он, нам очень отбор достаточно сложный. Даже вот у нас члены попечительского совета, которые, скажем, в области искусства работают, музыканты, да, они даже среди школьников десятилеток музыкальных еще проводили свой отбор. То есть такая селекция достаточно серьезная. И мы исходили из того, что в ходе посещения, 21-дневного посещения этого Сириуса, этого центра, работа преподавателей здесь будет заключаться в том, что эта селекция будет продолжаться и здесь. Потом еще должен быть отбор произведен. И вот этих ребятишек мы планировали, во всяком случае, мне бы это очень хотелось, чтобы мы их потом сопровождали дальше и по учебе в школе, и по учебе в высших учебных заведениях, вплоть до трудоустройства. Но это можно сделать и в гуманитарных сферах. Просто я не пойму, как проводить вот этот отбор, как селекцию это проводить.
Я думаю, может быть, это можно пообсуждать?
Можно. Можно. Нет, а мы, кстати говоря, я не шучу, о чем. Мы для этого и собрались здесь сегодня. Я и сознательно хотел встретиться с вами не в Москве, а именно здесь. Ну, чтобы, во-первых, вы посмотрели. Я исхожу из того, что, ну, понятно, в школах, в обычных ординарных не создать условия пятизвездочного отеля, которые здесь были изначально заложены. Вот. Ну, этого и не нужно. Но стандарты работы с детьми здесь, мы надеемся здесь формировать это. И с помощью таких вот, ну, скажем, талантливых людей, как вы, потому что все-таки и вы прошли отбор сейчас. Этот конкурс-то он достаточно серьезный. И, в общем, что там... Сколько принимало участие?
77.
На самом низшем уровне 40 тысяч.
40 тысяч? С этой цифры 40 тысяч, понимаете? Поэтому мне очень хотелось, чтобы вы здесь побывали, посмотрели. И я бы вас просил, чтобы вы в своей графике работы, мы, если надо, поговорим с губернаторами, соответствующими там структурами образовательными, чтобы в ваши рабочие графики было вписано. Вы могли бы сюда приехать, здесь какое-то время провести, поработать с детьми, что-то привнести свое. Это же творческая профессия. Ну, то есть можно, конечно, по лекалам и стандартам действовать, а если так творчески подойти, так это же такая тонкая вещь преподавания в известном смысле искусства. Поэтому если вы сюда что-то будете привносить, это будет складывать стандарты, которые здесь будут внедряться, а потом лучшие практики можно было бы тиражировать уже на всю страну. Давайте вместе подумаем, если мы придумаем вот эту систему отбора, давайте сделаем.
Можно продолжить мысль коллеги о значимости гуманитарного образования. Вы выступали здесь перед участниками программы «Сириуса» 1 сентября и совершенно справедливо заметили, что только нация с твердыми нравственными ориентирами может использовать достижения науки во благо. Так вот, я думаю, что в советское время всем нам очевидны вот эти нравственные ориентиры. Труд во благо коллектива своей страны, нации в целом. Это может быть объединение перед лицом врага во время войны. Что, по вашему мнению, может стать таким нравственным ориентиром общенационального характера для современного подростка?
Вы знаете, мы ничего другого не придумаем. Я много размышлял на эту тему. Но кроме патриотизма, в самом хорошем, здоровом смысле этого слова и понимании, ничего другого придумать нельзя. Любовь к родине, нужно ее развивать. И вот, конечно, гуманитарии, безусловно, главная миссия гуманитария, на мой взгляд, как раз в этом и заключается. И конечно, было бы неплохо осуществить вашу идею, не подумал. Но в любом случае, мы будем рады вас видеть здесь в качестве преподавателя.
Можно продолжить след. Уважаемый Владимир Владимирович, я как музыкант и как учитель, меня очень волнует вопрос о вымывании отечественной культуры какими-то некими заимствованиями и западными, и то, что мы называем сегодня субкультурами. И в связи с этим, в связи с приближающимся столетним...
Мне все время хочется сказать не субкультура, а субкультура, суповой набор такой.
Ну да.
Правда, вы правы.
Ну, приставка сама по себе уже определяет.
Суповой набор.
Вот, и в связи с этим, не знаю, вопрос, пожелание. Грядет юбилей столетний великого, гениального нашего композитора Георгия Васильевича Свиридова, предусмотрена какая-то монументальная пропаганда, говоря старым оборотом. То есть, возможно ли, будет открыт ли памятник в Москве?
Вы правы, безусловно. У нас вот, творчеству Свиридова, его наследию уделяется внимание, но меньше, чем он того достоин. Вот, выдающийся композитор. Это просто, безусловно, наша гордость. И мы на государственном уровне, не на уровне специалистов и любителей музыки, а на государственном уровне, к сожалению, этому должного внимания не уделяем. Я уже просил коллег на этот счет подумать, Министерство культуры, но обязательно к этому еще раз вернемся и найдем правильное решение.
Это просто не спонтанно, а я на конкурсе «Мастер-класс» был посвящен творчеству Свиридова, да, да, и никто в огромном зале не вспомнил, что в этом году столетие.
Да, да, да. Вы правы. Спасибо. Вы правы, я разделяю вашу озабоченность.
Спасибо большое. Вот.
Ну, поговорим еще обязательно.
Добрый день. Мне безумно импонирует та ситуация, которая сейчас сложилась в системе образования, когда речь идет уже не только о создании условий, но и об оценке качества того образования, которое в том числе и в школах осуществляется. И здесь огромная благодарность не только тем экзаменационным материалам, то есть основной государственный экзамен, единый государственный экзамен, но и национальные исследования качества образования. Вот волнует действительно вопрос о том, чтобы результаты данных исследований, они дошли непосредственно до учителя, для того, чтобы учитель смог действительно корректировать свою работу и понимать, что творчество – это хорошо, это здорово, но та ответственность, которую мы несем перед теми детьми, действительно важна, и что эта ответственность, она со стороны государства тоже контролируется.
Ну, это вот министерство должно, конечно. Просто иначе, если это не будет доходить до вас, то это не имеет смысла. То это, если это не будет иметь прикладного значения, а будет там чисто носить теоретические какие-то там теоретический смысл, то этого недостаточно.
Действительно здорово, что это пошел этот процесс. Это очень важно, чтобы это перешло к хорошему.
Но мы понимаем, что без этого невозможно, и невозможно требовать от преподавателя, работающего в обычной школе, быть постоянно на уровне сегодняшних требований, если это требование неясно сформулировано и если ему не подсказано, как добиться соответствующего уровня. Это вы правы абсолютно. Мы над этим думали с самого начала, с момента начала всех преобразований в образовательной сфере. И, конечно, нужно, чтобы это доходило до учителей. Иначе смысла в этом нет.
Мы как раз из этого исходим. Вот в этом году учебно мы впервые начали национальное исследование качества образования по математике, по информатике. Дальше оно, естественно, пойдет и по другим предметам, после 4 класса, после 7 класса. И цель есть очень простая – помочь тем школам и учителям, которые нуждаются в помощи, которые требуют действительно усиления и большего внимания к своей деятельности. Поэтому задача здесь, конечно, глобальная – это повышение образовательных результатов всех школьников, но как средство мы, естественно, видим помощь учителям и школам.
Да. Кстати говоря, я хотел бы вернуться к тому, о чем вы сказали, по поводу проникновения каких-то культурных ценностей к нам из границ. Я ничего здесь страшного не вижу. Если это истинные культуры, обмен – это абсолютно нормальный элемент развития. Мы не должны, не можем, мы не будем замыкаться в каком-то коконе. Но нам нужно научиться отделять истинную культуру от этой…
Этот код и в детей субкультуры, заложить, чтобы они могли это делать.
Которая не представляет ценности, да? И наоборот, можно
уводить в эту сторону. Знаю, наши все первые композиторы до Глинки, до периода Михаила Ивановича Глинки, они все учились в Италии. И капеллы петербургской руководили итальянцы вначале, и это было положительное очень влияние, потому что европейская музыка пришла к нам, и потом расцвело то же самое с художниками. Поэтому, безусловно, истинная культура, истинные ценности, им должна широкая дорога быть открыта. А вот вымывает-то как раз нашу культуру ширпотреб, так сказать.
То, что проще и дешевле.
Да.
Это, да, понятно. Так, пожалуйста.
Владимир Владимирович, мы заговорили о качестве образования. Сегодня очень часто можно слышать мнение, что небольшая сельская школа не может дать качественного образования нашим ученикам. Я как раз представляю небольшую, глубоко сельскую школу, и такое мнение нас, сельских учителей, несколько обижает. Ежегодно наши выпускники поступают в высшее учебное заведение, в том числе и в Петербурге, и в Казани, и в Москве. Наши выпускники набирают на ЕГЭ также 100 баллов. Вот, хочется узнать ваше мнение по этому поводу и насколько сельские небольшие школы могут надеяться в будущем на поддержку президента.
Здесь несколько составляющих. Первое заключается в том, что содержание небольших школ обходится, мы это с вами хорошо знаем, дороже, чем содержание крупных центров образовательных. Первое. Но в целом, если собрать там 10 маленьких школ, то они будут стоить дороже государству, чем один крупный центр, в котором учатся столько же учеников. Но при этом мы, конечно, должны исходить из здравого смысла и иметь в виду огромные территории необъятной России. И невозможно подчас создать 1, 2, 3 центра на территорию в 1000 квадратных километров. Просто невозможно. И вот этого делать не нужно. Не нужно превращать неплохие мысли в неплохие идеи, превращать в полную себе противоположность. Поэтому там, где без этого не обойтись, конечно, у нас должны быть и небольшие общеобразовательные учебные заведения. И, разумеется, прежде всего речь идет о сельских школах. Но мы с вами понимаем, вы же специалист. Правда? Мы с вами понимаем, что насчет оснастить современным оборудованием, высокотехнологичным, проводить постоянную подготовку преподавательского состава, там, иметь какие-то обмены в рамках крупного центра, конечно, легче. Это не значит, что мы должны согласиться с тем, сейчас я подхожу к тому, что вас порадует, что мы должны смириться с тем, что в сельских школах мы априори будем считать, что там ниже уровень подготовки учеников, и с этим надо смириться. Нет, это значит только одно, значит другое. Это значит просто сельским школам нужно уделить больше внимания для того, чтобы уровень подготовки преподавательского состава, учителей, и уровень подготовки с этим самих учеников оставался, был на уровне крупных образовательных центров, хороших, больших, там, и в том числе городских школ. Это задача посложнее, чем в Москве, в Петербурге это сделать. И в Петербурге, куда ни посмотри, там музей, понимаете? В течение получаса добраться можно до какого-то музейного центра. В сельской школе это сложнее, но это тоже можно сделать. Имею в виду, например, что сейчас, скажем, русский музей, он создал уже почти целиком русский музей в интернете. Но это значит, что сельская школа должна иметь доступ, должна иметь возможности и средства, чтобы пользоваться этим. Об этом только нужно подумать. И, кстати говоря, не так уж это и дорого. Но это просто в качестве я примера привел одного, а таких примеров наверняка больше. Так что сельская школа имеет право на существование и должна быть ничем не хуже, чем любое другое общеобразовательное учебное заведение. И, безусловно, к этому надо стремиться. Хотя это сложнее и для вас, для преподавателей, и для муниципальных и региональных властей. Но это нужно сделать.
Владимир Владимирович, во-первых, хочу сказать большое спасибо за повышение интереса, во-первых, к учительской профессии, а во-вторых, повышение престижа. Я могу за себя и за своих коллег, я думаю, с уверенностью сказать, что мы все говорим о том, что работаем учителями с гордостью, и это, безусловно, заслуга правительства. А вопрос у меня такой. Я учитель начальных классов, и ратую за то, что мужчинам учителям начальных классов быть, как во-первых. А во-вторых, воспитывая детей, а я детей вижу на всех своих уроках в течение 4 лет, я вкладываю в них азы патриотического воспитания. И в связи с этим я бы хотел задать вам такой вопрос. Какую книжку вы посоветовали почитать
Вы знаете, это вы скорее лучше посоветуете, чем я. Это я сейчас скажу почему. У нас книжек с патриотическим как бы содержанием очень много, причем не просто книжек, а произведений, таких, от которых, которыми можно гордиться. Вот как бы мы о чем бы ни говорили, как бы мы ни спорили о творчестве Лермонтова, который писал «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы ему делали бы, и ты им преданный народ». Но мы никогда должны забывать, как он написал это в 1841 году, когда ехал на Кавказ воевать за интересы России. Понимаете, это вещи, которые вы наверняка знаете. И вот когда, если вы вот с таким знанием дела будете общаться с мальчишками и девчонками, будете до них это доводить, понимаете, и припоминать, что кроме этого Лермонтова есть еще и Бородино, и так далее, и так далее, это приобретает совершенно другое звучание. И глубина творчества по-другому раскрывается. У нас много патриотических вещей, но только от таланта учителя, преподавателя зависит, как он сможет довести это, да, не просто превратить это в знание, а превратить это в убеждение маленького человека, будущего полноценного гражданина страны.
Спасибо. Владимир Владимирович, можно? Я преподаю иностранный язык, но поговорить с вами я бы хотела о естественных науках, о химии. Вот вы сказали, что биология – это наука, ну, по словам академика, биология – это наука 21 века. Но мне кажется, не стоит оставлять внимание химию. Почему я об этом говорю? Потому что я из Наукограда биологического, и у нас химики и биологи, в общем-то, присутствуют в городе. И сложилась такая ситуация, что сейчас, если вообще проанализировать состояние именно учительства химиков, учителей химии, есть некие проблемы. Во-первых, если посмотреть на статистику конкурса, то у нас практически очень мало учителей химиков вообще доходит до финального этапа конкурса. Это уже может говорить о том, что есть некие проблемы, наверное, с квалификацией. Также многие родители тоже сетуют на то, что образование химическое в школе недостаточного качества. Причем я слышу это не только в своем родном городе, но и, так сказать, от людей, которые из разных уголков нашей страны. Мне просто такое предложение от нашего научного сообщества городского. Нельзя ли уделить не год учителей химии какой-то, да, но какое-то внимание особое, потому что, жалуются люди, которые работают на комбинатах химических. У нас практически
не хватает
кадров, да, а химия – это, в общем-то, такая для нашей страны очень важная отрасль. Согласен. То есть, начиная с учителей химии, мы растим дальше будущих химиков, тех, кто будет и на оборону страны работать и так далее. Оборонную отрасль, я имею в виду. Химия,
да.
Физика, а как?
Согласен.
Может быть, какой-то повышенное внимание, все-таки из гуманитарной сферы.
Давайте подумаем, министр слышит. Я согласен, конечно. Но когда там говорил о будущности биологии и значении, конечно, думаю, что и он не исключал важности других дисциплин. Тем более, что мы с вами знаем, что все современные открытия делаются на стыке. Но, безусловно, химия заслуживает того, чтобы ей уделили особое внимание. И, конечно, это важнейшее направление развития науки, образования. Попросим министерство, это их, конечно, работа напрямую, чтобы они посмотрели на это.
Ильич, у нас сейчас действительно практически нет вакансий учителей в школах, они все заполнены, но в некоторых регионах, особенно в сельских школах, действительно еще есть пока проблемы с обеспеченностью учителями, в частности, химии, физики, математики, в основном естественных наук. И мы сейчас уделяем специальное значение повышению привлекательности именно этих учительских профессий. Здесь, конечно, целый ряд мер предпринять для того, чтобы таких учителей стало больше, и самые талантливые выпускники школ были в большей степени мотивированы на то, чтобы идти там действительно на химические, физические, математические факультеты педвузов. Действительно очень важная задача.
А можно прямо еще одно маленькое уточнение? А говорят, что сейчас очень много закрывают химических факультетов педвузов.
Нет, такого нет? не может, хорошо. Ничего не закрывается. Здесь, конечно, понимаете, важно, чтобы выпускники химических факультетов были заинтересованы работать в школе. Вот это, мне кажется, самое важное, потому что последние несколько лет, ну, даже, может быть, 10-15 лет, мы видели, что система педагогического образования работает, а в школах есть вакансии. То есть выпускники не идут, ну, за естественным исключением, работать в систему образования. Сейчас эта ситуация исправилась фактически, вакансий практически нет. Но вот есть еще отдельные области, где действительно нужно усилить работу, в том числе и вот естественные науки, химия, биология, физика, информатика.
Просто вот так что реакция министерства положительная. Будем надеяться, что это все будет осуществлено.
Владимир Владимирович, я учитель физической культуры. И приоритетом для меня является физическое воспитание и воспитание культуры здорового жизни. Хотелось бы поблагодарить образовательный центр «Сириус», где можно к образовательным еще написать здоровое сбережение. Мы знаем, какой контингент детей сюда попадает. Это дети успешные, дети, добившиеся результат, прошедшие через стрессоопасную ситуацию, как спортсмены, да, которые выходят на высокий уровень подготовленности. В каждой школе по вашему, как говорится, такому идейному проекту ГТО ведется работа. В каждой школе, в каждом регионе, на своем этапе, да, реально идет, могу, как говорится, на своем примере, на примере образовательного учреждения, которыми работаем, это город Котовск, Тамбовская область. Хотелось бы, мы создаем условия для развития интереса к успешной сдаче нормативов ГТО, то есть что может школа предоставить? Вот именно создание условий. Ну, да. Мы работаем в этом направлении. Вот успешность, мотивация. Хотелось бы, чтобы на выходе ученики старших классов, они же мотивированы, и все-таки там нормативы ступеней по этой возрастной категории на уровне первого взрослого или кандидата мастера спорта, если так реально расценить. Ребенок должен заниматься этим, ну, как говорится, отдавая этому большую часть времени. Но отрадно заметить, что мировоззрение меняется. И проводя конкурсный урок в городе Казани на 5-м классе, когда у меня был там с ними небольшой диалог по ГТО, они мне начали градацию ступеней с бронзового норматива. Это приятно осознавать, значит, для них пойти и принять участие в сдаче комплекса ГТО – это не заоблачные высоты, когда золотой уровень напряжения, а просто мотивация, первая ступенька. Вот и хотел, чтобы выпускники школ были мотивированы и награжденные золотым значком ГТО, как бы имели четкое универсальное ранжирование баллов при приеме. Допустим, и все для универсально для всех вузов, а не только специализированных. Допустим, где спорт приветствуется или... Как-то вот этот вопрос можно все решить на уровне министерства?
Ну да, это тоже.
Интересно, конечно, да? Вот это все-таки нужно поощрять.
Надо проработать это с регионами, проработать нужно. Но вот я только прослушал, вы сказали про какие-то там, про разряды, про кандидатов в мастера.
Ну, уровень подготовленности, вот даже если пробежать 100 метров выпускнику старших классов, там нужно уже бежать по первому взрослому разряду. Нормативы да. достаточно достойные.
То есть это такой жесткий норматив?
Ну, это золотой уровень, это уже верхняя ступень. Угу. А бронзовый, серебряный – это вполне нормально, если ученик в рамках, как говорится, полтора часа ежедневных занятий семи. Ну, да, семидневный, да, все это вполне достижимо.
Так, и чего не хватает?
Нет, хватает все. Вот хотелось бы на выходе, как говорится, с баллами определиться, которые будут добавляться к ЕГЭ, да. За все эти достижения.
Это возможность вузам самим принять решение, в какой степени учитывать эти баллы.
Да, я знаю эту дискуссию, конечно, это понятно.
Как бы это можно было?
Давайте я не буду два сейчас ответить, потому что это такая, я вижу эту сложную такую дискуссию по поводу этих баллов, по ЕГЭ. Но, хотя не могу с вами не согласиться в том, что нужно стремиться к повышению двигательной активности ребятишек, с тем, чтобы они были здоровы, дееспособны. Вопрос только в том, что не все все-таки могут по ряду объективных причин. И как бы не получилось так, что у одних больше баллов, у других меньше, а в силу объективных чисто причин по здоровью они не в состоянии получить эти баллы. Ну вот с этим надо разобраться.
Деликатная тема. Спасибо.
А так мы вас слышим, знаем, тоже думаем над этим. Ладно, пожалуйста.
Можно вопрос, Владимир Владимирович?
Пожалуйста.
Вопрос касается педагогического образования. Я молодой педагог, стаж у меня небольшой.
Да, мы видим.
Есть такие коллеги в том смысле, что стаж небольшой. И в школу я пришла из классического вуза и столкнулась с очень сложной ситуацией, когда знание нормативно-правовых документов, методики преподавания и так далее, и так далее. Это очень большой вызов для педагога. И даже когда молодые специалисты приходят в школу из педагогического вуза, проходя педагогическую практику, на мой взгляд, практики это бывает недостаточно, потому что вот мы знаем, да, профессиональный стандарт педагога действует. Я уверена, что вот все присутствующие коллеги, мы его поддерживаем, потому что требования к личности педагога должны быть высочайшими. Как вы считаете, возможно ли при этом увеличить компонент педагогической практики для студентов педвузов?
Ну, если вы чувствуете, что этого не хватает, то, конечно, так, ну, нужно, нужно эту практику, нужно эту практику в отношении практики обобщить и соответствующие рекомендации сформулировать.
Только не стоит.
Да, надо посмотреть, конечно. Здесь ничего здесь такого необычного это нет. Это ординарная работа, собственно говоря, вуза. Вуз, если он видит, что в подготовке специалистам не хватает этих практических навыков, нужно просто увеличить и все. Но я сейчас даже не берусь делать обобщения, потому что их можно делать только на основе достаточно обширных данных. Это может быть в вашем вузе чего-то не хватает, а в других достаточно. Поэтому нужно это обобщить и принять соответствующее решение. Ладно. Пожалуйста, что еще?
А можно я тогда, пожалуйста?
Конечно.
Владимир Владимирович, учитель истории, Сириус для меня – это открытие. Также открытие, насколько я знаю, для всех моих коллег, которые здесь сегодня присутствуют. Это уникальное учреждение, в котором сочетается…
Вы историк тоже, да?
Я историк, да. В котором сочетается исследование, творчество и здоровье. И вот как я сейчас вот вижу Сириус, здесь естественным образом формируется патриотизм. У меня вопрос заключается в следующем. Я понимаю, что тот опыт, который здесь накапливается, он должен транслироваться в российское образование, но, как мне кажется, вот возможно ли организация подобных, скажем так, организаций на местах, то есть хотя бы на региональном уровне, чтобы была выстроена единая система работы с одаренными детьми по всей стране?
Ну, очень бы хотелось. Это вопрос, конечно, вопрос финансового обеспечения. Я уже могу ошибиться в окончательной цифре, но мы выкупили это здание у бизнеса. Не помню, сколько там, не помню, за, по-моему,
3 миллиарда.
Больше. В общем, речь идет о миллиардах рублей, которые выкупили просто у бизнеса. Государство выкупило. Вот. И кроме этого, здесь вот для спортсменов, ребятишек, мы еще сейчас к ним присоединим и стадион хоккейный, и еще один лед для фигуристов. Медиоцентр здесь был во время Олимпиады, огромный просто, там 4 красных площади. Тоже хотим забрать, чтобы там для музыкантов сделать театр. Причем мне бы хотелось, чтобы театр небольшой, на 1000 зрителей, но был построен лучшими специалистами в этой области. Японская компания, да, чтобы там дерево было и нужного качества и так далее, чтобы они, ребятишки еще могли выступать здесь публично. Ну, вот. Это такая затратная история. Но, конечно, было бы очень хорошо, если бы регионы нас подхватили бы эту идею и в регионах бы начали создавать подобные центры.
Может быть, здесь тогда один из выходов, каждый регион...
Да, извините, пожалуйста, но точно совершенно мы хотим, вот, чтобы Сириус был связан с себе подобными центрами в регионах страны, чтобы сеть такая создавалась.
Мы в целом также это все видим, потому что все ниточки должны сходиться с Сириусом. Здесь, возможно, выход какой? Каждый регион, он чем-то выделяется. Кто-то в спорте, кто-то в искусстве, кто-то в науке. Может быть, вот отдельные составные части, которые сходятся в Сириусе, но они, чтобы вот на местах в регионе, потому что те же самые дети одаренные, они не только специализированы,
ну, да, конечно,
обучаются.
Конечно. Ну, надеюсь, мы еще поработаем еще с губернатором.
Я в связи с ниточками, позволите. Сейчас пришла только мысль в голову, а возможно ли в дальнейшем организовать здесь иностранные смены, чтобы приглашать детей из ближнего и дальнего зарубежья вот сюда, и таким образом транслировать наши достижения, нашу культуру, нашу, как, ну, в некотором смысле, идеологию туда, вернувшись в большой мир еще вот и через, ну, так, на таком уровне.
Знаете, у нас идея-то вот у меня заключалась изначально в том, чтобы ничего не транслировать, а вот, во всяком случае, здесь такой цели не было, а просто поддержать талантливых ребят России, поддержать их с тем, чтобы не растерять этот потенциал. Ведь у нас как раз иностранцы сажают на гранты еще со старших классов некоторых, через систему олимпиад там, и квазиолимпиад и так далее. И мне хотелось создать свою систему, отечественную систему отбора, подготовки и сопровождения талантливых молодых людей, как я уже говорил, вплоть до высшей школы и дальше до трудоустройства, чтобы они здесь у нас работали. Вот если иметь в виду ваше предложение, которое должно тогда заключаться, не в том, чтобы тут транслировать, назад возвращать, чтобы они здесь оставались,
и чтобы,
да, вот тогда да, в принципе, это возможно. И в общем и целом здесь ничего плохого-то нет. Ведь мы же не стонем по поводу того, что у нас специалисты высококлассные там, в различных областях, в том числе, скажем, в области музыки, уезжают и работают за границу. Ничего плохого нет, если будут приезжать и учиться и работать потом в Российской Федерации. Ну вот мы с одним из близких наших союзников, это с Белоруссией, так договаривались, что ребятишки оттуда тоже будут приезжать. Ну, можно, конечно, это расширять, но имея в виду все-таки конечную цель, которую я сказал, да, чтобы здесь собирать ребятишек талантливых, еще раз отбор проводить и потом сопровождать их вплоть до трудоустройства.
Прекрасно. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Владимир Владимирович, планируется ли в этом центре работа с талантливыми, одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья?
Я думал об этом. Здесь для этого есть все условия. Вопрос в чем? Вопрос в том, что опять вопрос селекции вот этих талантливых ребятишек. Если ребенок талантлив там, в математике, там, не знаю, физике, биологии, в любом другом виде, там, или даже он занимается, допустим, спортом по известным направлениям для людей с ограниченными возможностями, так почему нет? И здесь для этого есть все условия, здесь же безбарьерная среда создана. Поэтому вопрос только отбора и формирования соответствующей группы. Но это вот следующий этап. Ну, конечно, мы думали об этом.
Владимир Владимирович, в продолжение разговора о детях с ограниченными возможностями здоровья, в силу своих особенностей развития, некоторые не могут посещать школу и обучаются на дому. Но среди них тоже дети с сохранным интеллектом, со способностями. Мы, говоря о равных правах категории всех категорий детей, одновременно с этим видим на практике то, что детям нагрузку дают надомникам в 3 раза меньше, чем у ребенка в школе. Можно ли действительно равные права сделать равными? Если говорить об учениках начальных классов, то на дому ему отводят 8 часов, тогда как в школе ребенок более 20 часов обучается.
Ну, да.
Как такой ребенок может освоить программу или даже проявить свои способности?
Если по-честному, я даже первый раз об этом слышу, я считал, что для всех одинаковые программы. Но надо корректировать тогда. Надеюсь, нас тоже услышат коллеги. И прошу министра тоже соответствующим образом отреагировать на это.
Моя дочь протарифицирована на 8 часов, тогда как дети 20 с лишним изучают школу.
Ну да. Ну, вы это сами преподаватель, вы можете заниматься, потому что другие дети такое может
иметь. Такой возможность.
Да, я понимаю. Я, честно говоря, думаю, что у всех одинаковое количество.
Нет.
Ну, хорошо. И я услышал. Спасибо, что сказали. Министр будет иметь. Не будем считать, что вы на кого-то нажаловались.
Нет. Я за всех детей.
Я понимаю. А то услышат, не так поймут, как вот по поводу стихотворения, которое я цитировал. Там продолжение, знаете, какое в этом стихотворении насчет России? «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Вот, но надеюсь, что руководители регионов, они...
Кстати говоря, не, это стихотворение не... в рукописи так и не нашли. Нет рукописи этого стихотворения. В списках есть, в рукописи. Так что, может быть, и не Лермонтов.
Ну, 1841 год, вроде, поэтому... Говорят, по дороге на Кавказ писал.
У меня мама из Пятигорска, я эти места очень хорошо знаю. Лермонтовские именно.
Ну, здорово. Красивые места.
Всегда удивлялся, почему такие стихи.
Ну, Михаил Юрьевич был сложный человек. И жизнь не просто складывалась. И несправедливости было много. Он боролся с этим. Но это не значит, что он не любил страну. Наоборот. Он любил ее, может быть, больше, чем... Те, кто все время восхваляли всякого рода начальство. Вот, ну ладно. Есть еще какие-то? Пожалуйста.
Владимир Владимирович, вы очень хорошо знаете историю.
Ну,
скажите, пожалуйста.
К сожалению, не очень хорошо, но...
Каких ученых вы читаете?
Что-что?
Каких историков, ученых вы читаете?
Историков?
Да.
Ну, нашего Карамзина, Соловьева. Я не просто читаю, а иногда, когда нужно, вот, допустим, такие большие бывают публичные выступления, я с ними работаю, просто открываю книжечки, просто сижу с карандашом в руках, со сорочкой, выбираю. Вот по крымской проблематике, например, внимательно смотрел, как происходили, как Соловьев описывает крещение князя Владимира и потом последующие события, связанные с крещением Руси. Но это очень важно.
А из современных? А современных ученых не смотрите, не читаете?
Современных ученых? Нет, я с ними иногда встречаюсь, но они не так раз. Все. Хочу вас поздравить еще раз с тем, что вы стали победителями, лауреатами. Да, Сергей Сергеевич у нас абсолютно, да, чемпион, победитель. Вот. Всех поздравляю, Сергей Сергеевич, особенно, имею в виду, что сегодня день рождения у него. Надеюсь, что вы здесь побываете еще неоднократно, здесь поработаете, и отсюда тоже импульс будет идти и в ваши учебные заведения, ну и к вашим коллегам, которые рядом с вами работают. И я просил, чтобы вас еще оставили здесь на Формулу-1. Остаетесь?
Да.
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 Да. Да. Да. Да. Ну, когда вы еще приедете на Формулу-1? Мне кажется, что это так, ну, любопытно, во всяком случае.
Да.
Расширяет кругозор. Увидеть там почти ничего невозможно. Все те, кто сидят там на трибунах, все равно потом идут, смотрят по телевизору. Потому что они проносятся прямо в секунду. Спасибо вам. Удачи.
Спасибо.